Уважаемые братья и сестры, в этом цикле с кандидатом педагогических наук, психологом Натальей Федоровной Алиевой, мы беседуем об осени жизни.
Наталья Федоровна, очень большой отклик у наших радиослушателей вызвал наш давнишний цикл «Встречаем старость». И, видимо, у людей любого возраста эта мысль все-таки есть. Может быть, совсем у молоденьких ее нет, но мне кажется, даже у совсем молодых уже есть, особенно тех, кто прагматичен, кто раздумывает о будущем, а таких много сейчас даже молодых людей. И очень хочется, знаете, вот подослать соломки и психологически, и материально, и вот встретить, вот знаете, вот красиво старость. Как это вообще возможно, или мы никогда не знаем?
Конечно, возможно. Тогда, получается, Господь допустил нам стареть, и тогда это будут сплошные неудачи, сплошные горе, слезы. Нет, да нет, у него задумка совершенно другая. Он ничего просто так плохого не задумывает. Поэтому давайте начнем рассуждать сегодня о старости. И я хочу несколько сказать таких афоризмов, которые будут лейтмотивом наших, я думаю, не единожды, ни одной встречи. «Жизнь проигрывает тот, кто не подготовил себя к старости», пишет Бубновский. А девочка одна звонит, обращается, и у меня сейчас книжка называется, рифмуется с радостью «Размышления о старости игумени Феофила Лепешинская». И вот там девочка молодая задает вопрос. «Как научиться быть старой?» А хочется ей ответить: «Милая, ты опоздала на целую жизнь». И дальше в этой же книге на странице 26. Цицерон советовал всегда размышлять о старости, готовиться к ней, запасаться всем полезным, как говорится, на черный день. И вот сегодня, собираясь сюда на передачу, я включила радио «Вера», и вот, ну, неожиданно Господь посылает интересное изречение. «Человек разучивает песню на земле, которую будет петь на небесах». Виктор Гюго. Вопрос, какая песня будет? Или всхлипы будут, и слезы там? И это будет тихая радость, или это будет светлая песня. Это же все зависит от того, как человек живет на земле, какой выбор делает. Поэтому есть французская пословица: как каждый стареет так, как он жил. Но это стареет, потому что заканчивается еще земля, а там дальше что будет? И мне бы хотелось добавить, и умирает так же. Поэтому те, кто встречался со смертью, особенно у врачей можно спросить, они видят разные варианты смерти. Одна красивая, достойная, а другая не очень. Поэтому вот сегодня мы будем об этом размышлять. И сразу хочу сказать, никого не получая, вот надо так и так. Каждый берет из услышанного и увиденного, может быть, в своей жизни, то, что у вас большой богатый опыт, те зерна мудрости или те зерна вообще жизненного опыта, которые вам, на ваш взгляд, кажутся нужными. Есть такая книга. Я не рекламирую, друзья мои, я просто то, что сама что читаю, и хочу с вами поделиться. У Сергея Михайловича Бубновского «Головные боли». Вот когда едешь в общественном транспорте, там такой слепок социальной психологии, там может составить срез наших менталитетных устремлений нашего общества, на чем мы акцентируем, какая система ценностей, вокруг каких кумиров вращается вся наше бытие. Вот. Я хочу сказать, ссылаясь опять на «Проект Россия» книгу, и на книгу «Побеждающее христианство» игумена Евмения. Современные люди презентируют себя, представляют или презентируют как православные. Но послушайте их разговор, о чем они говорят. Это в основном две темы. Если это ближе к больнице или скамеечка, это тема болезней. Какое давление, как спал, у кого там, как работают остальные там кишечники и все прочее. Ну, либо перебираются косточки своих родных или близких и так далее. Это первая тема. А вторая тема, может быть, тема денег. Если по телевизору мы включим, там золотой телец вовсю шагает, с одного экрана на другой. Там, где без нравственных акцентов, то есть без каких-то вот этих очень важных комментариев, что есть плохо, что есть хорошо, там демонстрируются пороки, сребролюбие, блуд, ложь, обман и так далее, и так далее. То есть мы не достигли даже уровня развития, освоения Моисеевых заповедей, я уж не говорю, заповеди блаженства. При этом мы все считаем, что мы с крестиками верующие и так далее, и так далее. Вот давайте будем об этом с вами рассуждать. Сразу скажу, что никого не обвиняя, у меня у самой, как у собаки, блох хватает всего и так далее. Мы просто размышляем о своей жизни, потому что какую песню мы там будем петь? Потому что наступает очень интересный период, у нас очень полезный, когда наступает период поздней старости. Она бывает ранняя старость, там где приближается 50-55 к пенсии, человек готовится, там свои задачи есть. А когда уже выходит, у нас такая устоявшаяся классификация есть, в отличие от представителей наших, которые в Кремле решили, что надо продлить пенсионную реформу, вот у женщин считается 55, а у мужчины 60. То есть заканчивается активная социально-творческая активность. И начинается другой период жизни, к которому человек должен подготовиться. Все ли мы готовы? Так вот, поначалу я хочу немножечко, знаете, вот когда я прочитала у Бубновского «Головные боли» или «Зачем человеку плечи?», обычно часто пожилые люди говорят, что высокое давление, гипертония. Мы включаем, если телевидение, «Будь здоров» или что-то еще, говорят, какие лекарства принимать. Доктор, это вообще самая популярная передача у нас. Какие лекарства, в какой дозе и так далее, что с чем сочетается. Я наблюдаю, у меня мамины подруги, которым за 80 лет я приезжаю, но основной лейтмотив о том, как нам плохо, как нам больно. Я не герой, но эту неделю лежала с радикулитом. Но должны быть боли, да, ребята мои, должны быть боли обязательно. Потому что через боль, через страдания человек познает ценность жизни. Вы соль жизни, Господь. А как же мы соль можем узнать в жизни, если мы не плачем от того, что душа страдает когда-то? Если мы порой не сплотнем от того, что мы слабые в человеческом плане, нам хотелось быть бы героями дня, но не получается. Если мы страдаем за ближнего, за ближнего или за дальнего, кого слышим и так далее. Вот через боль, когда мы что-то боим, вот тогда начинаем сочувствовать другим людям. И когда Андрей Кананос говорит в книге, когда Христос станет для себя всем, для тебя всем, человек, который болеет, страдает болью, тайна боли заключается в том, что человек молиться Богу глупыми словами не будет. Он будет говорить самое главное и существенное, что надо для него, для ближнего, для спасения души. Господи, дай мне терпение, помоги всем тем, кто также болеет. Угаси боль и огневицу, которая тоже сейчас мучается. То есть просто так сотрясать воздух словами пустыми, что мы делаем на скамеечке, порой или где-то, человек через большие боли и страдания, он очищается от этого суетного. Так вот, когда я держу книгу Сергея Бубновского «Головные боли. Зачем человеку плечи?», и вот я давно ее прочитала, познакомилась, и там мне вот так напрашивается, немножко зачитаю вам, вы подключите сейчас юмор сюда, напрашивается такое, значит, кинокомедию можно поставить. И начало не начинается от этого. Немножко посмеемся, ладно? Вот, потому что наша жизнь – это и комедия, и трагедия. Вот такой коктейль бывает. Предисловие. Женский контингент психолога неврологического диспансера номер 4 в одинаковых, вообще-то, бумажных рубашках с голубыми платочками и в таких же белых косынках разместился в первых рядах актового зала главного корпуса. Их собрали в честь очередной годовщины Октябрьской революции, одного из культовых праздников, которое принято было отмечать абсолютно во всех учреждениях Советского Союза, в том числе и в психиатрических интернатах. Директор этого интерната, Малодубов, поднялся на приготовленную для таких случаев трибуну и, важно, достал из внутреннего кармана пиджака, украшенного орденскими планками, сложенный в четверо листок с напечатанной для этого случая речью. Так я представляю товарища Игоря Ильинского, который в «Карнавальном Вотче» играет, такой военный френч у него и так далее. В местах изгиба бумага уже пожелтела и по краям заметно обветшала. Я понял, что напечатана эта речь была лет 15 назад, но директор не собирался ее обновлять, так как читал ее в психоневрологическом интернате пациентам, страдающим сенильной деменцией или в переводе на обычный язык старческим слабоумием. Пациенты интерната с тяжелыми формами психических расстройств к этому действию не допускались, оставались в своих корпусах. А вот эти тихие, слабоумные, в одинаковых белых платочках, с прозрачными, бессмысленно смотрящими глазами, накачаны на всякий случай нейролептиками и посему ведущие себя спокойно и безмолвно, были необходимы для создания кворума присутствующих, отчет о котором пошлет вышестоящему начальству. Я сразу хочу сказать, здесь никакой иронии нет. Вы помните, какую песню мы будем петь? Либо сенильная деменция, когда уже полностью слабоумный, человек ничего не понимает. и переспрашивает по несколько раз, а какой сегодня день, а как тебя зовут, не узнает дочку, ничего. А до этого, может быть, была прекрасная певица, прекрасная актриса, прекрасный учитель, а какой финал? А Вольтер, которого Екатерина II считала одним из умнейших, не только она, умнейший человек Европы того времени. Фекалии мазал. Идиотом уже был. Понимаете? Каждый стареет так, как он жил. Вот об этом будем говорить. Итак, вслед за торжественной речью должен был состояться праздничный концерт. Я стоял в задних рядах актового зала, так как мягко отказался от приглашения директора сесть за праздничный стол. Совсем недавно меня назначили главным врачом вот этого психоневрологического интерната. Придя с должности врача-психиатра, я еще не освоился в административных рядах интерната. Может быть, это и к лучшему, подумал я, чуть позже понял, что был прав. Закончив речь, директор дал команду убрать стол президиума, и на сцену стали выходить самодеятельные артисты этого диспансера. Первой с танцевально-песенным номером вышла полногрудная работница кухни в ярко-красном платке на плечах, с нарумяненными щеками, в высоких сапогах. Она стала исполнять русскую народную песню, приплясывая и пристукивая каблуками по скрипучим доскам сцены, порой не попадая в такт. Было видно, что от исполнения этого номера она получала громадное удовольствие, и оставалось только ждать его завершения. Аккомпанировал ей на баяне с периодически западающими клавишами какой-то мужичонка. Я еще не знал, что он был завхозом интерната. Мужчина улыбался щербатым ртом. Аккомпаниатор был явно под шофе, но его веселость все скрашивала. Он также старался пристукивать каблуками армейских, плохо вычищенных ботинок, пытаясь успеть за каблуками повариха. Дальше был следующий номер. Азарт выступающих на сцене сотрудников придавал сидящим в партере слабоумных бабушек. Пригнув их тело к коленям, они тихонечко дремали. И так продолжалось. И подумал тогда молодой врач, которому было тогда 35 лет. «Боже, — подумал я, — еще год-два работы в этом интернате, я тоже выйду на эту сцену и буду приплясывать и пританцовывать с хором завывающих администраторов перед своими же больными, вылечить которых уже не дастся никому». Прав был Антон Павлович, безумие заразно. И дальше он потом размышляет в этой книге, просто я рекомендую тем, у кого высокое давление, у кого суставы болят плечевые там и так далее, руку поднять невозможно, у кого мозжат руки, там пальчики, и они немеют и так далее, и так далее. Приобрести ее, там всего 4 упражнения можно делать. Так вот и дальше. Какую же песенку мы будем петь, повторяю, когда у нас наступит вот это, для кого уже поздняя осень, для кого бабье лето, начало этой осени, как мы подготовимся? И вот разговоры, которые идут сейчас, вот я сейчас слышу по телевидению и так далее, у нас идет битва, бой со старостью. Ее не принимают, ее не принимается. Какие-то таблетки, какие-то супер там новые лекарства, которые там опять очередной развод идет и так далее, и так далее. И люди, бабушки покупают их, разводят за большие суммы, слышу от родственников, то 200, то 300 тысяч, то какой-то аппарат бабушки или дедушка втюхнули и так далее, и так далее. Нечестивые люди, непорядочные. Но ведь если есть спрос, то будет и это, и продажа будет. Значит, если есть потребность приобретать, значит, тогда и найдутся люди, которые будут вот эту ложную, ну, не знаю, какую продукцию этим совсем наивным очень бабушкам и дедушкам продавать. То есть идет битва, не встреча, давай встречаем страдость. Я тебя встречаю. Это самый прекрасный период в жизни, один из прекраснейших периодов. Это как сбор урожая, когда вот сейчас мы сидим на огороде там, буквой «зю» или как-то, эту морковку пропалываем от мокрицы или что-то еще делаем, а потом осень будет, урожай какой-то собрал. Так и сейчас урожай нашей жизни, который мы будем собирать. Какой он будет? Время собирать камни, время разбрасывать и время собирать камни. И вот я когда читаю одну книжку там о том, что меня поразила фраза, то есть выдумывает всякие-всякие лекарства, какие можно вот себе придумывать. Ну, я про коронавирус говорить не буду, потому что здесь я на самом деле это и есть заболевание. Но какая пандемия страха пошла у людей? Как люди зацепились за свое телесное здоровье? Как они боятся умереть? У меня вчера хотела попроведать свою коллегу. Ей 88 лет, мне 68. Это моя социальная мама, получается. Мы очень дружные с ней. Я мимо проезжаю уже, который раз хочу попроведать. Она говорит: «Наташа, да ты что? Меня дети не выпускают». Но атрофия мышц же тогда будет. Вы что, они и так-то уже не так активно работают. Или пожилая женщина, пожившая уже, да, прошла бы по улице, ну пусть вечером, в маске или где-то, с дочкой с той же, прогулялась километр-два, подышала свежим воздухом, поподтягивалась, может быть, немножечко зацепившись за веточку дерева, потому что ну, нужны какие-то упражнения. Поприседала немножечко, держась за эту же веточку на выдохе, чтобы коленки там, мышцы чуть-чуть стали работать. Вторая москвичка мне звонит, когда в Москве тоже 2,5 месяца была, ей тоже 82. Красивая, элегантная, умная женщина, интеллигентная. Она говорит, Наташенька, сходила в храм, вот после, вот 2,5 месяца сидела в заперти, как царевна Несмеяна в башенке своей, а сходила в храм, который рядом, отлеживаюсь. Конечно, будешь отлеживаться. Физической-то нагрузки нет. Или в магазин бы пошла, что-то купила для своего, там, для внучек, там, для собачки, для кошки. Это же надо все равно двигаться. Ну ладно. То есть я говорю, вот эти все издержки, вот это самоизоляция. Поэтому придумывают самые модные медицинские центры, предлагают свои безопасные способы лечения. Но не дешевые. Я считаю, что только не выдумали. Эликсиры молодости. Значит, в Древнем Риме собирали и высушивали кровь раненых на арене гладиаторов и продавали ее больным и престарелым. Так император Тиберий, употребляя смесь вина и крови, дотянул до 78 лет и, возможно, жил бы еще дольше, если бы его не задушили. Что боремся против того, что псалмопевец Давид сказал? 70 или 80 лет? А дальше увеличивается, если 80, скорби и болезни. Читали, помните, была книга Брега, Поль Брег, «Чудо голодания». Ну, до 100 лет доженул, утонул, купаясь там в воде, там, ну, доска какая-то была. То есть Господь говорит, хватит, не искушайте людей. Показывают бабушку, которой 93 года, и она лихо крутится там на спортивном снаряде. И мне задают вопрос, зачем? Зачем? Я вспоминаю стихи Николая Доризо. «В том возрасте, когда не дети, внуки, люблю тебя еще сильнее, мой друг, в преддверии единственной разлуки, после которой нет уже разлук». Это разлука, которая грядет, и там это оголяются чувства, но они не страстные, они очень нежные, они очень трепетные, они очень деликатные. И дальше ему вторит Михаил Щипачев. «Любовь не вздохи на скамейке и не объятия при луне. Все будет радости, пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожей, а песню нелегко сложить». И когда мы видим торжество, посвященное нашему воробушку любимому, Александре Пахмутовой, и что супруг уже болен, лежит в этой ложе, это там стоит в ложе, не может, видимо, идти, ножки больные, мы видим, мы нежность, мы долгая нежность друг друга. Вот. Соединяет этих людей. Мы любуемся, мы хотим так же жить, да заканчивать свою жизнь, как они. А тут эликсир молодости нам предлагаем. Вот. И поэтому битва крепчает со старостью изо дня в день. Только стоит телевизор включить и так далее. И вот что получилось, мои дорогие. Вот я держу эту книгу, начала читать, потому что мне вначале понравилось название «Рифмуется с радостью. Размышления о старости игумени Феофилы». Ну, первая глава мне, первое начало, это что такое старость, увядание организма, мне все-таки немного не понравилось. Почему? Это, может быть, человек проецирует себя, вполне возможно. Вот, потому что я буду другие книги говорить. Но это не жизнерадостный придурок, понимаете, такое только. А все прекрасная маркиза, все хорошо, нет, должна быть мудрость и оптимизм. И часто бывает, что человек жил в таких ужасных условиях, а прожил долго. Человек живет в прекрасных условиях материально, и вдруг хоп, пошел и упал, и умер. То есть мы не можем сказать ген смерти, ген старости у кого какой. Это Богу всеведомо. И вот была Туакуджава, значит, ну, вот наши бабушки, прабабушки голодали, холодали, надрывались на работе. Это фронтовики, лагерники, колхозники. Живут долго и даже меньше болеют. И была Туакуджава, я читаю в этой книге на 49-й странице, посвятил стихотворение Льву Разгону, проведшему 17 лет в холодильнике ГУЛАГа и достигшему 90 лет. Я долго лежал в холодильнике, обмыт ледяною водой. Давно в небесах собутыльники, а я до сих пор молодой. Столько испытали, а Самсон многострадальный. Святые наши, которые молятся, у них столько было испытаний, а жили долго. Я не про всех не буду сейчас говорить, потому что жили долго. Вот я хочу немножко, вот начала вот с веселой этой юмористической такой сценки в доме престарелых. У Честертона такая, цитирует одну сказку о поэте, который задумал самоубийство, отдал свои глаза. Не пропадать же добро слепому, уши глухому, ноги хромому. И, оставшись с одной душой, вдруг ощутил великую радость бытия. А теперь о нас, о православных. И тут же Герцен пишет: «Эгоизм самосохранения страшно черствит старое сердце. Он относит эту характеристику одной родственнице, которая отказывалась присутствовать на похоронах мужа, дочери, брата, берегла себя от печальных вестей и дожила до 99-го десятка в полном здоровье и с несокрушимым пищеварением. При этом в доме соблюдались посты, читались молитвы, соблюдались и прочие православные установления. То есть каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал», — говорит апостол. Так вот давайте будем спешить добро делать. Вот ваше внешне все выполнено, обрядоведение, а сама себя берегла от других и так далее. Не сострадала другому, не сострадала горе, не пролила слезу.
Наверное, это не грешно пытаться все-таки свое тело поддерживать в должном порядке.
В здоровом теле здоровый дух. Ну, понимаете, дух птица вольная, где хочет, там и поселится, понимаете? Чаще всего, например, там-то, где тело не очень здорово. Ну, вспомните Паисия Афонского или других наших святых отцов. Алексея Мечева. 8 лет он молился один в храме в Москве. А потом, когда духовные чады шли к нему, у него сердечный приступ был. Лежа на кровати, говорит: положи свою боль, свои проблемы мне в сердце, я все приму. А Серафим Саровский, а Серафим Вырицкий то же самое. Тяжело больной был когда. Они все принимали боли, они все болели. Но и наши отцы тоже болеют постоянно. Если у него сердце неравнодушное к проблемам посома, к жизненным неурядицам, и он молится, конечно, будет болеть. Достойная и величественная старость – это царица, это корона нашей, завершение нашей жизни. Человек – существо троичное, Господь создал нас по подобию своему. То есть мы та же троица. То есть у нас есть телесный уровень материальный, есть душевный и есть духовный. И вот сегодня мы сейчас вот на этой передаче поговорим о телесном уровне. То, что нам наше тело доставляет теперь очень много неприятностей. Хотелось бежать, но не бежится. Хотелось попрыгать там в классе с внучкой, показать, как мы раньше прыгали, но не прыгается так. А если прыгается, то уже не так лихо, как хотелось бы. Там. То есть многое что-то уже делается не так нашим телом. Оно становится такое неповоротливое, неуклюжее. А уж про земные-то поклоны. Ну ладно. Так вот, поговорим про нашу телесную составляющую, наш организм, наше тело. И вот я начну с этой же книги «Головные боли. Зачем человеку плечи?» Бубновского. Я потом буду говорить упражнения, которые не просто, вот я сама их делаю. Я на чемпионате мира, конечно, не получу никакого приза и так далее. Но мы должны себя поддерживать немножко в тонусе. Я вспоминаю много-много лет назад, когда ехала поездом, и там был мужчина из Бурятии. Он ехал с женой, и он просто играл и качал, накачивался мышцами, он играл ими, он рисовался все время. На каждой остановке выходил, торс был у него загоревший, у него были шаровали, он то отжимался, то что-то еще и так далее. Я не за это. Вот не надо вот этим. Когда просто в силу своих возможностей мы можем делать какой-то... упражнения какие-то. Тоже, опять-таки, с юмором я хочу вам немножечко прочитать историю, восточная история. Это вот торговец попугая, восточная история и психотерапия. Носрат Пезишкян. Это такой интересный психотерапевт. Выходец из Сирии, а живет, может быть, сейчас уже в мир иной ушел, потому что давно писал в ФРГ, ну, теперь в Германии. 3 старых друга сидели вместе, значит, там одна такая вот история восточная, я такой же сильный, как 40 лет назад. 3 старых друга сидели вместе, говорили о радостях юности и тяготах старости. «Ах, стонал один, мои ноги не слушаются меня так, как я хотел, того бы хотел. Ведь как бывало, я бегал раньше, а теперь они бросили меня на произвол судьбы, так что я еле-еле переступаю с ноги на ногу». «Ты прав», — согласился с ним другой. «У меня такое же чувство, будто мои юношеские силы капли за каплей уходят в песок, как это бывает с водой в пустыне. Времена изменились, и мы изменились, попав между жерновами времени». А третий друг мула, любитель читать проповеди, не менее дряхлый, чем его друзья, покачал головой. «Не, не понимаю, о чем вы говорите, дорогие друзья. Я ничего подобного у себя не замечаю из того, на что вы жалуетесь. Я такой же сильный, как 40 лет тому назад». Друзья ему не поверили. «Не смейтесь, это именно так», – не унимался мулла. «Как раз вчера я получил доказательство этому. В моей спальне с незапамятных времен стоит тяжелый дубовый шкаф. 40 лет тому назад я пытался поднять этот шкаф. И что же, вы думаете, друзья, произошло? Я не мог поднять его. А вчера пришла мне в голову опять мысль поднять этот шкаф. Я изо всех сил старался, пробовал это сделать, но опять мне это не удалось. Это ясно доказывает только одно. Я такой же сильный, как и 40 лет тому назад». Ну, давай так с юмором мы немножечко почитали, чтобы повеселиться нам чуть-чуть, да? Об этом мы будем говорить. Некритичное восприятие самого себя. То, что Яспер в свое время писал, известный западный философ, «Встреча с реальностью выглядит как разрушение иллюзий». Вот этот старичок, он не мог себя воспринять реалистично. Ну, а теперь вернемся к книге Бубновского, где он описывает свою бабушку. И вы, наверное, узнаете своих бабушек. Те, кто сейчас с бабушкой живет. Или будете вспомнить свою бабушку или дедушку, которые в мир иной ушли, которые находились в этих иллюзиях. Я вспоминаю, когда я видел свою бабушку с незапамятных времен, жадно поглощающую горсти таблеток и затем вызывающую скорую помощь, чтобы поохать и пожаловаться прибывающим по ее звонку медикам. До приезда машина долго смотрела на улицу сквозь щелку слегка приоткрытой занавески, и, удостоверившись в приближении скорой помощи, быстро и ловко шмыгала под одеяло, разыгрывая спектакль мучительных страданий. Получив дозу упокоительного надолго еще после ухода медиков, наставляла меня, 7-летнего мальчика, в чем ее хоронить, показывая, где лежит ее посмертный узелок с одеждой. Впоследствии оказался в эпицентре окруживших меня слабоумных родственников с такими же узелками, за которыми пришлось сначала ухаживать, как правило, с помощью валидола и пустырника, а потом и хороник. Все они были когда-то вполне состоявшимися людьми, имели заслуги перед Отечеством, отмеченным орденами и медалями. Я не хочу вот так, и так, и в таком состоянии уходить. И работая в психоневрологическом интернате, куда ссылались как пациенты с неизлечимыми психическими заболеваниями, так и просто престарелые одинокие люди, я окончательно понял, жизнь проигрывает тот, кто не подготовил себя к старости. А старость – это не возраст, пишет он, а прежде в состоянии физической сохранности. И дальше он пишет. Вот в эти интернаты или в палаты, где тяжело больные пожилые старички, надо проводить экскурсии с детьми, старшеклассниками, 16-летними, чтобы они увидели, что жизнь имеет свои законы, что жизнь имеет свои циклы и так далее, что им это тоже когда-то грядет. Поговорить с больными, прочитать их истории болезни, подумать о вечном, то есть о смысле жизни. О смысле будем позже говорить, когда духовная составляющая должна быть в нашем старении. В 16 лет это как раз самый раз, когда подросток ищет смысл жизни, ищет себя в этом мире. Выход из детства во взрослую жизнь. С каким багажом это очень важно. Я приезжаю к маминой подруге. Я не только, когда проведу пожилых женщин, начинается разговор. Радостью не делится. «Ой, как плохо я спала! Ой, ты потрогай меня, я вся мокрая! Ой, у меня так все болит, Наташа, ты не представляешь, как у меня одна, говорит, подопечная женщина, я проведаю». Вот. Но она при этом... Я год назад увидела, когда она ездила на тележке с 4 колесиками по полу, то есть почти попка по полу каталась. Сейчас она не заметила и без палки дошла до туалета. Без палки. А я не знаю, спектакль ли это. Или просто хочется жаловаться, потому что саможаление часто бывает. И я когда прихожу вот к одной женщине, у меня их несколько подопечных, которых я проведу, это мне знакомая женщина, пожилые уже, инвалиды. И очень трудно этих людей, которые зациклились на своих болевых симптомах, сдвинуть в сторону. И одно и то же, вот, ну, вот 2 дня назад мы были у одной женщины. Вот, ну, назовем ее Татьяна Ивановна. И вот она рассказывает, как она прожила войну. А я целый год это слушаю, каждый, одну и ту же пластинку. Как у нее сын умер, как у нее там это, сколько у нее было ковров, сколько она отдала соседям, хоть бы один постучал и позвонил и так далее. Моя дочка и говорит тогда, а подумайте, а почему? Что вы такого делаете, что к вам не приходят люди? То есть загляни в себя, надо научиться уже себя анализировать. Нет, человек не... Опять повторяет, ты не поняла и так далее, и так далее. Вот внучка ни разу не приехала, а бессовестно и так далее. Дочка моя опять говорит, может быть, вы забыли, может быть, вы как-то обидели внучку, что она в течение многих лет вам не звонит, и вы одинока сейчас. Так вот, вот такой вариант старости, он нехорош. И человек все время крутится, как заезженная пластинка. А мы говорим, вначале было слово, а она себя программирует на новые болячки и не реализует те ресурсы, которые могут быть, работать. Задайте вопрос таким бабушкам. А вас в детстве жалели? А вас в детстве много обижали? И вы сейчас похожи на маленькую Люсеньку, на маленькую Танечку сейчас, что вас пожалели? Ну, я пожалела к вам, пришла к вам в гости. Давайте говорить о взрослых вещах, которые соответствуют вашему возрасту, зрелому, солидному, достойному. И что получается здесь, мои ластоньки мои? А получается то, что у людей возникает лекарственная зависимость. Они уже не могут без лекарства. Хотя прекрасно понимают, может быть, чувствуют, что называется, что лекарства не помогают. Как была гипертония, она дальше идет. Из второй стадии в третью, в четвертую переходит и так далее. Я как-то консультировала одного, он чтец в храме, инвалид, у него психическое заболевание, он во славу Божию там. Кстати, очень хорошо читает и апостолов, и что слышно всем, чего не всегда, я вот слышу это в храмах. Вот. Но это от того, что сейчас это бывает недостаточно любовь к Богу. Отсюда не все я слышу. Не от того, что плохо читает. Малолюбие. Так вот, лекарственная зависимость. А у него тоже, он часто ложится в больницу, и у него еще заболевание было боязнь замкнутого пространства. То есть он, когда едет в психбольницу в станции Полевской, то находится в автобусе, начинается у него приступ. Я говорю, а что тебе мешает кнопку нажать и выйти из автобуса и пройти пешком? Чехов, будучи врачом, заметил как-то. Люди любят поговорить о своих болезнях, между тем это самое неинтересное, что есть в их жизни. Так вот, заболеваний очень много у всех. Мы сейчас не будем, я не врач, поэтому я не буду сейчас каким-то образом разжировать и так далее, говорить, какие лечения. Я как психолог буду говорить, что есть психосоматика. Вот эти заболевания, высокое давление или пониженное давление – или кардионевроз, то есть заболевание сердца, или запоры, или наоборот, болезнь взбесившейся кишки, наоборот, это, и так далее, это все психосоматика, когда мы неправильно реагируем на ситуацию. Все болезни от нервов. Нет, я скажу, от эмоций, которые мы, от наших мыслительных конструкций, которые мы объясняем. Но сразу говорю, это не то, что «Ой, я такая мудрая, я сейчас знаю, как объяснить ситуацию, подключить эмоции, какую надо, не заболеть». Да нет, у нас у всех есть слабости. Но все, что чрезмерно, приводит к каким-то отрицательным последствиям. Вот сейчас давайте возьмем некоторые вещи, я сейчас вам зачитаю. Психосоматика. Вот такая книжечка у нас есть, мои дорогие. Вы, наверное, ее читали, я к ней уже ссылалась, Авдеев Неверович. То есть нервность, ее духовные причины и проявления. Чем, что характеризуется еще у пожилых людей, у нас, у пожилых людей? Это прежде всего неврозы, невротическое состояние, депрессия. И вот ипохондрический и депрессивный невроз. Нередко среди неврозов выделяются еще две формы. Первый – ипохондрический. Вот ипохондрия, чем она характеризуется у людей? Сходите в любую больницу, сядьте там на лавочку, на скамеечку, и вы окунетесь в этот бульон ипохондрии. То есть люди будут рассказывать, как они, какое давление, какое лекарство не это, какие травы они пьют. Даже в храмах наблюдают. Там, где лавка открылась с травами, с лечебными, с травами, с этими чаями всевозможными, первым делом бегут туда, покупают это. Налицо такие проявления, как постоянное копание в своих ощущениях, устремленность мыслей и представлений преимущественно проблем своего драгоценного здоровья, которое стало для нас кумиром. Поиск какого-то опасного заболевания, которое не находят врачи. Я когда один раз пришла в больницу, посетила, боже мой, сколько грязи льется на головы наших врачей. Да он ничего не понимает, да он это и так далее, и так далее, да он не то назначил. Ну, лечись сама тогда, зачем ты сюда пришла? Я наблюдаю, прости Господи меня, с каким упорством пенсионеры атакуют поликлинику, чтобы получить талончик. Поэтому все время такие пациенты, которые любят копаться в своих симптомах заболеваний, становятся притчами во языцах для медиков, совершенно непереносимы для своих близких и окружающих. Обычно это люди неверующие в Бога или маловерующие, подчеркну, маловерующие, ибо ипохондрия есть не что иное, как сотворение кумира, которым в данном случае становится собственное драгоценное здоровье. И я возвращаюсь к высказыванию святого нашего Антония, святой Антоний, когда ученик спросил его, что мне делать, чтобы спастись? И он сказал три самых простых, но очень сложных в исполнении правила. «Не надейся на свою праведность». Второе – обуздывай свой язык и чрево. И третье – не жалей о том, что прошло. То есть отпусти прошлое, проработай прошлое. Поэтому старость – это сейчас, когда мы можем вернуться. Это не в будущее смотрим. В будущее мы знаем, что нас ждет. Катафалк, могильный холмик, встреча с Богом и ответ. Мы это знаем. Поэтому надо вернуться в прошлое, то, что чем раньше некогда нам было заниматься, и провести серьезную ревизию. И все узелочки, которые там, где мы вышивали судьбы мои простое полотно, все узелочки постараться развязать.
Уважаемые братья и сестры, с психологом, кандидатом педагогических наук Натальей Федоровной Алиевой мы беседовали об осени жизни.